Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура, рассеивающие прах, аяты с 15 по 19.
Инна аль-муттакина фи джаннатин ва уюн. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
Воистину, богобоязненные пребудут в садах и среди источников и получат то, что даровал им Господь, ибо они творили добро на земле. Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении. Из достояния своего они отделяли доли тех, кто просил и был лишен достатка.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому, непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 37-ю суру Священного Корана, которая называется «Ас-Сафат», «Стоящие в ряд». Сегодня мы прокомментируем 79 по 92 аяты.
Друзья, давайте послушаем 79 по 82 аяты суры Ас-Сафат в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Сура «Стоящие в ряд», аяты 79 по 82.
Саламун аля Нухим фил аламин. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين.
Мир Нуху среди обитателей миров. Воистину так мы воздаем тем, кто творит добро. Воистину он из числа наших верующих рабов. А других мы потопили.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры, стоящие в ряд, мы рассказали о том, что Всевышний и Всемогущий Создатель избрал из числа прежних поколений пророков и посланников. Мы рассказали также о его светлости Нухе, мир ему, который был одним из великих Божьих посланников и из числа Улюль-Азм.
Мы рассказали о том, как пророк Нух, мир ему, и те, которые уверовали в него, спаслись от сильного урагана и наводнения, которое Бог ниспослал в знак наказания, когда принял молитву пророка своего «Искоренить неверных и спасти набожных людей». Божья кара уничтожила всех безбожников и неверных. Спаслись лишь те, которые уверовали в обещание его светлости Нуха, мир ему. Они забрались в Ноев ковчег и спаслись.
В данных божественных откровениях продолжается эта тема. В них, в частности, говорится, что всех безбожников и тех, которые отрицали посланническую миссию его светлости Нуха и насмехались над его призывом, постигла Божья кара, и они были уничтожены.
Мир и приветствие Бога и всех уверовавших людей на протяжении всей истории человечества обращены к пророку Нуху. Ибо этот божественный посланник усердствовал на пути Аллаха 950 лет и пытался спасти свой народ. На протяжении всего этого времени он проявлял огромное терпение и самообладание. Он вытерпел множество мучений. Разве может быть слава и величие выше той, когда сам Аллах желает человеку мира и сохраняет его имя и славу среди человечества до судного дня?
В продолжении божественного откровения повествуется, что не только Нух удостоился пожелания мира и божественного вознаграждения, но и все те, кто совершает благие и богоугодные деяния, удостаиваются пожелания мира от Бога и божественного спасения, и получают они божественное вознаграждение.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Божественные посланники и приближенные к Богу люди, аулия, покинувшие мир бренный, получают вознаграждение и благо, когда мы желаем им мира и благословения Аллаха. Ибо было бы неразумно желать мира и благословения Аллаха тому, кто ничего не слышит и не понимает. Следовательно, когда набожный человек желает мира и благословения пророкам, посланникам и приближенным к Богу людям, покинувшим мир бренный, это является божественным делом и ценным.
Сунна Аллаха заключается в том, что правильные и набожные люди удостаиваются Божьей милости, они получают вознаграждение от Бога. Всевышний дарует вознаграждение свое набожным и праведным людям и в мире бренном.
Благое деяние наряду с верой и вера наряду с благими деяниями являются эффективными, когда сочетаются вместе. В противном случае, в отдельности, они являются недостаточными.
Когда Всевышний насылает свою кару на грешный народ, он спасает набожных и верующих, даже если они оказались среди неверных и безбожников.
Друзья, давайте послушаем с 83 по 87 коранические аяты суры, стоящие в ряд, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты с 83 по 87, сура Ас-Сафат.
وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
Воистину, Ибрахим был из его нуха последователей, когда предстал перед Господом своим с беспорочным сердцем, когда спросил своего отца и свой народ, чему поклоняетесь? Неужели вы хотите, помимо Аллаха, поклоняться другим богам, пребывая в заблуждении? Что же вы думаете о Господе обитателей миров?
Как свидетельствует история, между его светлостью Нухом и его светлостью Ибрахимом миром существует большой промежуток времени. Однако ввиду того, что посланническая миссия его светлости Ибрахима является продолжением посланнической миссии его светлости Нуха и основывается на продолжении линии Единобожия, священный Коран называет его светлость Ибрахима последователем Нуха миром и повествует об этих великих Божьих посланниках так, будто между ними нет временного расстояния.
Главными особенностями, которые озвучивают данное божественное откровение о посланнике Ибрахиме, является непорочное и здоровое сердце. Арабское слово «салим», которое переводчики переводят как «непорочное и здоровое», означает как «здоровое сердце», другими словами, «незапачканное» и незапятнанное неверием и язычеством, а также означает покорность и преданность. Другими словами, так говорят о тех, кто предался воле Аллаха. Так как сердце посланника Аллаха Ибрахима, мир ему, было здоровым и незапятнанным неверием и язычеством, а также преданным перед Аллахом, его светлость не мог спокойно наблюдать, как окружающие из числа народа совершают язычество и поклоняются идолам. Поэтому он стал наставлять свой народ и предупреждать его, он стал призывать его вернуться к своей истинной сути, обернуться и посмотреть на свое врожденное естество.
Он спросил у своего народа, как вы можете поклоняться и преклонять колени перед бездушными изваяниями? Как вы можете взывать к ним? Почему вместо того, чтобы обратиться к подлинному Создателю, Аллаху, вы обращаетесь к ложным и лживым богам? Как вы могли отвернуться от Всевышнего Создателя и в то же время ожидаете милости и милосердия от Него?
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Путь всех божественных посланников и пророков является единым, и в их призыве нет ни малейших разногласий и противоречий. Такие факторы, как время и место, нисколько не влияют на принципы и базисные основы методов божественных пророков.
Отсутствие малейших признаков язычества, незапятнанность сердцем, неверием и покорность перед Аллахом являются главными отличительными чертами божественных пророков и посланников, а также их последователей.
Набожный человек, постигший истину, несет ответственность за окружающих. Он должен усердствовать и прилагать усилия для того, чтобы спасти и наставить на путь истины близких своих и окружающих.
Набожные люди, мужи Аллаха, не растворяются в развратной и нечистой среде. Более того, они всеми возможными методами пытаются изменить эту среду, исправить ее и очистить.
Друзья, давайте послушаем с 88 по 92 коранические аяты суры Ас-Сафат, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты с 88 по 92, сура «Стоящие в ряд».
فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون.
Потом он взглянул на звезды и сказал: «Поистине я болен». Они отвернулись от него и ушли на празднество, а он украдкой пробрался к их богам и спросил, издеваясь: «Почему вы не едите? Что с вами? Почему не говорите?»
Продолжая тему предыдущих аятов, в которых повествовалось о том, как посланник Аллаха Ибрахим, мир ему, пытался воззвать к врожденной натуре своего народа и призвать их последовать за единым Богом, призывая их отказаться от язычества. В данных божественных откровениях повествуется другой метод, которым воспользовался его светлость Ибрахим для того, чтобы пробудить подлинную совесть своего заблудшего в язычестве народа. В числе традиций и обычаев жителей Вавилона было то, что они выходили из города, когда хотели отпраздновать какое-то мероприятие.
Вечером перед праздником они пригласили пророка Ибрахима, мир ему, принять участие в торжествах. Однако посланник Аллаха дожидался удобного случая для того, чтобы уничтожить идолов, так как жители Вавилона верили, что звезды влияют на судьбу человека, его светлость Ибрахим, который не хотел идти на праздник, но в то же время должен был привести убедительные доводы, почему он не хочет выходить из города, воспользовался этими убеждениями своего народа и, посмотрев на звезды, сказал: «Примите мои извинения, ибо, согласно расположению звезд, если я выйду из города, то заболею. Следовательно, мне лучше остаться в городе».
Безусловно, его светлость Ибрахим, который является разрушителем идолов и одним из знаменосцев единобожия, не верил в то, что звезды влияют на жизнь и судьбу человека. Но для того, чтобы привести убедительные доводы своему народу, он воспользовался их методом. Во всяком случае, под этим предлогом его светлость Ибрахим остался в городе и не вышел вместе с народом на праздник. Он подготовил все необходимое для того, чтобы реализовать свою затею.
Когда люди вышли из города, его светлость Ибрахим пришел к идолам, которым поклонялись люди, и спросил у них: «Почему вы не кушаете то, что принесли вам язычники в качестве своего обета?» Почему вы не отвечаете на мои вопросы, почему не разговариваете со мной, ведь язычники считают, что вы влияете на их судьбу. Так почему же вы ничего не делаете?
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
В вопросах призыва к истине набожный человек должен говорить на языке тех, кому он обращается с призывом. Другими словами, он должен быть знаком с их менталитетом. Следовательно, набожный человек должен ознакомиться с убеждениями, традициями, обычаями людей и разных народов, чтобы найти правильный метод для того, чтобы наставить их на путь истины.
Для борьбы с заблудшими убеждениями и заблудшими методами общества необходимо проявлять инициативу и брать инициативу в свои руки, и, проявляя бдительность и смекалку, использовать все возможности.
Логика божественных пророков и посланников в целях призыва к единобожию и отрицания язычества является ясной и основанной на разуме и человеческой врожденной натуре. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитве к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души, сохрани их от надменности, горделивости и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и величь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещано Тобой Спасителя, имама Махти. Иляхи, аминь.
Иран – волшебная страна.
Друзья, как уже отмечалось, провинция Тегеран состоит из 16 округов. Сегодняшний выпуск культурно-исторического радиожурнала мы посвятили Рею, одной из старейших городов Ирана. Проведенные археологические исследования показывают, что древний город Рей с более 8000-летней историей является одним из крупнейших в мире центров древней цивилизации. Рей на севере граничит со столицей Тегераном, а на западе с Исламшехром, Робот-Кяримом и Заранде, на востоке и Пакдашем, а на юге с Кумом. Округ Рей с административным центром в городе Рей находится на южной равнине Тегерана и отличается умеренным климатом. Его географическое значение состоит в том, что он расположен в плодородном районе между горами и пустыней, что издревле обеспечивало сообщение между западными и восточными районами страны. В средние века Рей был крупнейшим городом Ирана благодаря ключевому расположению на Великом Шелковом пути, караванного маршрута, связывающего Восточную Азию со Средиземноморьем. Рей в настоящее время представляет собой сельскохозяйственный район. Площадь его посевных угодий насчитывает около 100 тысяч гектаров. Рост небольших поселений в окрестностях Рея привел к тому, что этот город перестал быть чисто сельскохозяйственным полюсом и превратился в индустриально-сельскохозяйственный район. Территория округа Рей состоит из формирующихся наводнением аллювиальных отложений на южном склоне гор Тучал на севере Тегерана и аллювиальных отложений вокруг горы Арат между Кахризаком и Хасанабадом, орошаемых каналами и водотоками, ответвляющими от нижнего течения реки Карадж. Рей рядом с Тегераном является одним из важных научных и религиозных центров района. Этим он обязан наличием мемориального комплекса Шах Абдул-Азима, гробницы правнука пророка ислама и потомка второго имама Хасана, его светлости Абдул-Азима Хасани, да будет мир с ним. Здесь же находится мавзолей имамзада Абдуллы, да будет мир с ним, и шейха Саддука, знаменитого комментатора священного Корана, известного как Ибн Бабуе. У каждой из этих памятников имеется своя многовековая история. В историческом плане древний город Рей можно по справедливости назвать колыбелью персидской цивилизации, матерью Тегерана. Археологические находки в древних районах Рея, такие как крашеная глиняная посуда, принадлежащая 5-4 тысячелетию до нашей эры, свидетельствуют о том, что это место было одним из первобытных центров цивилизации на Иранском плато. В зороастрийском писании Авеста в рассказе о том, как арийцы прибыли на Иранское Нагорье и обосновались там, приводятся имена 16 стран, в том числе земля Рей или Рек. Во времена Мидии Рей назывался Мидия-Рази. Двумя другими частями Мидии была Большая Мидия, тот же персидский Ирак или Ирак-Аджам, следующие века, и Малая Мидия, Азербайджан и часть Курдистана. Название Рей часто встречается в памятниках, оставшихся со времен Ахаменидов, и в частности надписях шахов этой династии. Например, в надписях Дария I в Бехисутуне это название горы расположено в 30 километрах от Керманшаха. Рей упоминается как Рега, что свидетельствует о большом значении города Рей в период Ахаменидов. Рей получил особое развитие при Аршакидах. По веснам ашахидские шахи проживали там. Его назвали также Аршакия. В эпоху салевкидов, наследников Александра Македонского, город был полностью разрушен сильным землетрясением. Селевк I или Никатор 280 по 312 год до нашей эры перестроил его на македонский манер. А современный Рей был основан во времена династии Сасанидов. Фирус сын Яздегера III восстановил город во время своего правления и назвал его Рам-Фирус. Рей в эпоху Сасанидов обрел стремительное развитие. Вплоть до сегодняшнего дня в окрестностях Рея остаются многочисленные памятники эпохи Сасанидов. В период проникновения ислама в Иран Рей был крупным городом, а после принятия исламской религии город получил еще большее развитие, поэтому среди мусульманских писателей стал известен как Шейх Аль-Ибад и Билат, по-арабски «мать городов». Город Рей с исторической точки зрения разделяется на две части. Древний Рей, находившийся на юге Чешмали среди большой цитадели до исламских времен и известный как Верхний Рей, и Поздний Рей, расположенный на юго-востоке первой части, южнее горы Биби-Шахрбану. Его назвали также Нижним Реем. На древних руинах Рея, оставшихся в окрестностях современного города, существуют памятники доисламских и постисламских времен. Историки и географы писали об обширности Рея как до, так и после ислама. Греческий писатель первого века нашей эры Исидор Хараксий назвал Рей величайшим городом Мидии. Со ссылкой на писателей постисламского периода, древний Рей в IV век лунной хиджры был одним из крупнейших центров провинции Джибал, Кахестан. Ибн Хаук аль-Багдади говорит, после Багдада на востоке не найдешь города более благоустроенного, чем Рей. Так или иначе, древняя земля Рея с его славным городом равняется в историческом значении с Вавилоном и Ниневией. Культурная и политическая история Рея восходит к 3-му тысячелетию до нашей эры. В более конкретном юрском понимании слова, в доисламский период со времен господства Мидии в различных формах, о нем упоминается в таких священных писаниях, как Авеста, Ветхий Завет, в греческих и латинских текстах и древних надписях. Исторический район Рей, ввиду своего ключевого географического положения на Великом Шелковом пути, соединявшем самые отдаленные края на востоке и западе известного в те времена мира, был местом стечения различных религий. Этот район в течение многих тысяч лет служил своеобразным перекрестком караванных маршрутов и местом стечения культур. И ввиду богатых ресурсов и стратегического положения на него зарились различные зарубежные государства и военные силы. С пришествием ислама и завоевания Рея в 22 году лунной хиджры местные жители постепенно обратились в ислам. После этого правители халифа, особенно аббасидские, уделяли Рею особое внимание. Во втором веке лунной хиджры халиф Мухаммад по прозвищу Аль-Махди в правлении своего отца Мансура Даваники начал перестройку города Рей. В 758 году нашей эры халиф Мансур направил своего сына Мухаммада на войну с поднявшим бунт губернатором Хорасана. Мухаммад во время этой командировки сам остался в Рее, а направил войско в Хорасан. Он остался там до 761 года. В 763 году сын Мансура Мухаммад вернулся в Рей, где остался до 768 года, а затем вернулся в Багдад. В эти же годы осуществлялся проект развития Багдада, центра халифата аббасидов. Мухаммад, различавший в Рее потенциал развития, вложил немало усилий в это дело. Эта часть города была построена в 773 по 779 года на юго-востоке Рея Верхнего или доисламского Рея и на юге горы царевны Биби-Шахрбану и стала известна как Мухаммадия. Образ Мухаммади запечатлен на монетах, вычеканных во время принца Махди. Известный путешественник 7 века лунной хиджры Якут Хемави в подробном описании Рея в своей известной книге «Муаджам аль-Балдан» упоминает о Мухаммадии и развитии Рея в этот же период. В X веке началась золотая эра развития Рея. Это были времена первого шаха династии из зиаридов Мардавиджа Дейлями. Мардавиш в 927 году вступил на политическую арену, а в 1931 году обрел независимость и сделал Рей своей столицей. С приходом к власти династии буидов значение Рей значительно увеличилось. Рей во время власти буидов в Иране был политическим и культурным центром, в результате чего наметилось большое развитие науки и литературы в этом городе. Этот город воспитал немало ученых, литераторов и поэтов. Среди видных культурно-политических деятелей тех времен можно выделить визира династии буидов Сахиха ибн Аббада. Этот мудрый и ученый визир был меценатом и проявлял большой интерес к науке и литературе. Поэтому во время Ибн Аббада Рей стал центром скопления поэтов, литераторов и ученых. Говорится, что в библиотеке Сахиба Ибн Аббада насчитывалось более 120 тысяч книг.
Представление иранских университетов. Университет Хамадана имени Абу Али ибн Сина. Хамадан называют вратами истории, столицей истории цивилизации Ирана. Тогда, когда 25 столетий назад зарождалась цивилизация и урбанизация поднёжья иранских гор Алвант и Загрос, в силу наличия уникальных условий стали весьма привлекательными для зарождения цивилизации и формирования городов. На это всегда обращали внимание правители различных династий и государств. Исторические памятники, находки, оставшиеся с древних времен и различных этапов развития человеческой цивилизации, говорят о важных исторических событиях, которые имели место в этих районах. Исторические раскопки и археологические исследования в районе холма Гиян и Баба Кямал в Нахаванде говорят об исторической давности этого района. Известный французский археолог профессор Гришман в своих исследованиях пришел к выводу, что Хегматане, ранее Аксая, назывался городом, где проживали касситы, и первое иранское государство было сформировано в Хегматане, что способствовало его признанию во всем мире. Название Хамадан исходит от древнеперсидского названия Хегматане, которое было зафиксировано в надписи Бестун правителем династии Хаменидов Дария. Это название в греческом языке произносилось как Экбатан. По мнению известного французского исследователя Жака Думеран-Гана, единственным важным городом этого района был Хамадан, этот же Экбатан, который являлся столицей Мидии. Известный греческий историк Геродот посещал этот город, а также писал о нем в своих работах, как об Экбатане. История Хамадана насчитывает более 3000 лет, и с исторической точки зрения Геродот относит его к временам правления первого царя медийцев Диаку. Тогда Хамадан назывался Хегматане, который в переводе означает «местом собрания». В 550 году до нашей эры этот город был завоеван правителем Ахаменидов Киром. Во времена правления Ахаменидов, Александра Македонского, Ашканидов и Сасанидов Хамадан всегда являлся летней столицей. Во втором десятилетии после хиджры и после того, как Нахаванд был завоеван исламским войском, население этого района приняли священную религию ислам. Хамадан богат бесчисленными историческими, культурными, природными памятниками и достопримечательностями. Среди них можно упомянуть о гробнице великого иранского ученого Абу Али ибн Сина, гробнице великого иранского мистика и поэта Баба Тахера, надписи Гянджнаме, куполе алавитов, мавзолей Эстер и Мардехая, памятники каменного льва и так далее. Туристически развлекательный и спортивный комплекс «Фуникулер» Гянджнаме расположен на площади Гянджнаме в 5 километрах от Хамадана, в непосредственной близости от памятника древних надписей и водопада Гянджнаме. Помимо того, с древних времен Хамадан был колыбелью, где воспитывались великие ученые, в том числе Баба Тахер, Эйн Аль-Кузат, Абу Али ибн Сина, Хаджи Рашид ад-Дин Фазл, Сад Салман, Гавам ад-Дин Дар Газини, Фарахаддин Алладуле Араб Шах, Мир Сейд Мухаммад Хамадани, Хаджи Насируддин Хамадани. Университет Хамадана имени Абу Али ибн Сина находится в городе Хамадан. Первые попытки по его формированию были предприняты в марте 1973 года в соответствии с совместным межправительственным соглашением Ирана и Франции. Совет по развитию высшего образования того времени на своем 94-м заседании в 1974 году выдал разрешение на создание университета Хамадана имени Абу Али ибн Сина.
Университет был сформирован в 1975 году, и в 1976 году он начал свою образовательную деятельность. Тогда на обучение в университет поступило 200 студентов. Обучение в то время проводилось на различных уровнях, от неполного высшего образования до магистратуры на 4 направлениях. Сельское хозяйство, педагогические навыки, науки окружающей среды и образовательные навыки. Площадь территории, на которой расположен университет, составляет 122 гектара, а общая площадь всех административных зданий, учебных учреждений, спортивных и культурных комплексов, общежитий и так далее составляет 250 тысяч квадратных метров. В 2015 году в соответствии с данными Webometrics, инструмент оценки научного потенциала университета, университет Хамадана имени Абу Али ибн Сина находится на 1681 месте в мире. В Азии рейтинг университета составляет 470, на Ближнем Востоке находится на 85 месте, и в целом в рейтинге иранских вузов он занимает 21 место. С точки зрения ICS среди иранских университетов с полным комплексом образовательных и научно-исследовательских услуг университет Хамадана имени Абу Али ибн Сина занимает 10 место, а среди университетов исламского мира его рейтинг составляет 75 место. Кроме того, с точки зрения ссылаемости на статьи, университет занимает на национальном уровне 7 место, а с точки зрения наличия ученых по рейтингу ICS, он занимает 5 место. Среди ученых университета можно упомянуть о докторе Мухаммад Али Зальфигуль, докторе Давуде Нематоллахи, докторе Мансури Голами и докторе Ардашире Хазаи. Одной из характерных черт университета Хамадана имени Абу Али ибн Сина является его высокий научный уровень и развитие дополнительного обучения, что является результатом усилий руководства и членов научной коллегии этого университета в течение многих лет. Помимо того, в области знаний и качества научных статей в области химии университет считается знаковым. В университете Хамадана имени Абу Али ибн Сина на данный момент работает 417 членов научной коллегии, 750 сотрудников, обучаются 13 тысяч студентов. Университет проводит образование по 310 направлениям и специальностям на уровне бакалавра, магистратуры и аспирантуры. На данный момент при университете работает 13 факультетов, среди которых больше всего популярны факультеты химии, инженерно-технические, сельского хозяйства, фундаментальных наук и гуманитарных наук. При университете также функционирует Центр развития, в рамках которого действуют 25 компаний в области информационных и информационно-коммуникационных технологий. Музей истории природы университета Хамадана имени Абу Али ибн Сина был создан в целях обеспечения научных, образовательных, исследовательских целей, а также предоставления природы Ирана и других регионов благодаря усилиям председателя Высшей школы сельского хозяйства Хамадана, покойного доктора Али Акбали в 1973 году. Музей состоит из салонов, где выставлены на показ жемчужины, бабочки, насекомые, животные, птицы, флора и фауна. В 2015 году в факультете фундаментальных наук университета Хамадана имени Абу Али ибн Сина был установлен первый научно-исследовательский телескоп. На территории университета Хамадана имени Абу Али ибн Сина расположено искусственное красивое озеро, которое придает особую красоту этому вузу. лекарственные травы Ирана. Дорогие друзья, предлагаем вам очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». Сегодня мы познакомим вас с ценным лекарственным растением под названием зверобой, по-персидски «голераи». Кроме того, оно по-персидски еще известно как «хезарчеш». Лечебные свойства этого растения признавал еще древний лекарь Гален и использовал его как мочегонное, успокоительное средство, а также от ран и нервных и инфекционных болезней – сифилиса, туберкулеза, коклюша и дизентерии. В настоящее время в некоторых странах, например, как в Германии, это растение используют как успокаивающее средство от бессонницы и депрессии. Зверобой – многолетнее травянистое растение с прямым стеблем, длина которого зависит от климатических условий и колеблется от 50 до 100 см, толщина стебля 3-5 мм, у зверобоя супротивные цельные листья, удлиненно-овальной формы с темными и светлыми пятнами. Становящимися заметные при ярком свете светлые пятна являются местом скопления эссенции. Темные же пятна, имеющиеся на краях листьев и лепестков и чашечек, содержат железки с коричневато-красным соком под названием гиперицин. С лечебной точки зрения гиперицин отличается укрепляющим и успокоительным свойством. В древности он использовался при лечении депрессии. А зверобой начинает цвести с середины мая и цветет вплоть до середины октября. Распустившиеся полностью цветки придают растению особую красоту, хотя местом произрастания зверобоя считаются высокие и средние высоты. Однако его можно встретить в различных районах Эльбруса, особенно на высотах, превышающих 2000 метров. В медицине используются молодые побеги зверобоя, поэтому их срывают во время цветения. В это время они имеют горький, вязкий и чуть-чуть соленый вкус. Размятые побеги имеют ароматный запах. С целью лечебного использования цветки следует срывать, когда они полностью распустились. Затем их помещают в подходящее место и сушат. Если процесс высушивания происходит быстро, то цветки сохраняют свой красивый цвет, аромат и вкус. Однако со временем они все-таки теряют свою естественную окраску. Зверобой отличается богатыми лечебными свойствами. Он укрепляет организм, облегчает пищеварение, успокаивает нервы, облегчает дезинфицирующим и мочегонным свойством, укрепляет дыхательную систему. Кроме того, это растение считается эффективным жаропонижающим и глистогонным средством, устраняет воспаление артерий. Заметим, что зверобой используется при отсутствии аппетита, простых поносах, болях в почках и печени, желтухе, воспалении эпителиев, мочекаменной болезни, астме, начинающем туберкулезе, эпилепсии, спазмах, головных болях нервного характера, мигрени, воспалении седалищного нерва, нервных болях мышц лица и при женских болезнях. Молодые побеги зверобоя, особенно красное масло, получаемое из цветков, используется как компресс для заживления ран и ожогов. Зверобой предотвращает нагноение ожоговой раны и образование волдырей, способствует быстрому заживлению. Дезинфицирующее свойство этого растения помогает при лечении жирной кожи. Для очищения пор жирной кожи необходимо пользоваться заваркой из 50 граммов молодых побегов зверобоя и 1 литра воды. Эта заварка предотвращает появление морщин на коже и делает кожу свежей. Дорогие друзья, в следующей передаче мы познакомим вас с другим лекарственным растением. Для знакомства с более подробной информацией обращайтесь на наш сайт в интернете по адресу russian.irib.ir. Да хранит вас Аллах!
Здравствуйте, доктор! Витамин Е может предотвратить пневмонию у некурящих пожилых мужчин. Введение 50 мг в день витамина Е уменьшает риск пневмонии у пожилых мужчин на 72% после того, как они бросают курить. Доктор Ари Эмела, Хельсинский университет, Финляндия, проанализировал возможность влияния витамина Е на риск внебольничной пневмонии. Он изучил данные наблюдений, которые были проведены в Финляндии между 1985-1993 годами и включали мужчин-курильщиков в возрасте от 50 до 69 лет. Выраженность влияния витамина Е зависела от возраста, когда мужчина начинал курить. Чем позже это произошло, тем эффективнее было влияние витамина Е. Участники исследования родились в 1920-х и 1930-х годах и пережили годы Второй мировой войны. Возможно, влияние витамина Е на более молодых некурящих мужчин будет более эффективным. Этот предмет дальнейших исследований.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Вести радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу farstoday.com/ru. Также пишите нам по электронной почте russian@farstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.